Свою конечность, и в этом смысле в рамках античного религиозного мировоззрения. Но он все-таки свободен в своем отношении к ней. Нет вопросов. А вот что делать, например, Августину, который ну, буквально чуть позже, ему придется определяться с этим вопросом. Ему придется посмотреть на свои собственные границы, на перспективу бессмертия, и только исходя из этого решенного вопроса, уже высказываться теоретически. 20 век, возвращаемся. Проблема не снята. Раз мы в рамках культуры построены на догматической религии, догматически не ругательное слово, это означает, что у нее серьезное содержание, да, есть содержательная сторона вопроса, а не только культ. Приходится определяться сразу в нескольких направлениях. Ну, положим, Карл Барт, замечательный совершенно богослов. Вообще, честно говоря, у него есть философия религии, но он не философ. Так вот. Он богослов, конечно. Он кто? Он протестант. Он протестант в Германии после войны, ужасной войны, когда, собственно, сама основа христианских ценностей, которая была вообще поднята на знамя, да, это же традиционалистский вариант наследника, себя спровоцировала. Он вынужден определяться, богословным или философ. Может ли он себе позволить роскошь быть философом в мире после Освенцима, когда ты христианин и немец? Да? Ответ нет, только богослов. Он должен определяться, насколько он должен быть догматичен, может ли он себе позволить некие свои собственные выкладки, спорт традиции, основания, в конце концов, привлечение нового научного материала, скажем, методов не богословских, положим, феноменологического. Вот тут он говорит, нет, все-таки метод сохраняет, он должен быть, а раз он должен быть, значит, он должен постоянно обновляться. Таким хитрым образом протаскивать все, по сути дела, святые достижения европейской мысли, свое богословие. Освежает его, обновляет. Успех его деятельности очень существенный. Действительно, это возрождение национального духа, но не национальной идеи. Все замечательно. Он протестант. Протестант – это по определению человек, если он занимается этим профессионально, с кафедры. Да? Он проповедник, он пастор. Он должен вести за собой, он должен вербовать адептов. Это необходимо. И вот возникает, в общем, еще одна большая проблема. В той мере, что Карл Барт богослов, он не может не вступать в полемику, в конфронтацию, короче, у него есть враги. И этими врагами будут тоталитарные режимы, как вы догадываетесь, потому что вот кто еще другой агент. В общем, если одним словом, это идеологическая позиция. И вот этот такой тип, да, философской теологии, которая претендует на конфессиональное изложение от лица, да, как мы, как христиане, можем сказать, Дональд Барт, да, всегда существует для него огромная опасность впасть в идеологию, тоталитарное смышление и, по сути дела, стать проповедью, а не анализом. Поэтому с большим недоверием он для специалистов по философии религии относится к самому феномену. Но самый крупный автор принадлежит к этому течению. Другой вариант. Мы ученые-ученые, положим этнограф изначально, изучаем Нунгу Юнгу, приходим к выводу о необыкновенной интересности этой религии. Вскрывая на материале религии вот этого самого вроде как дикого племени, общечеловеческие вещи, не в смысле ценностей, а в смысле модели, которые работают. Социальность, в первую очередь, да, как она устроена, религию как связующая. Короче говоря, у нас вырастает сначала социология религии. Ну, вот так Вебер исследовал американцев, имеется в протестантов. Из этого вырастает философия религии. То есть это ярус еще плюс ко всему. Такого рода религиоведение, да, то есть изучение феномена религии, всегда дает возможность сохранять научную чистоту и ясность. Но как мы, в общем, можем не предположить, да, другую проблему. Насколько возможно научное исследование такого абсолютно вне научного феномена, как религия? Я говорю абсолютно вне пока, потому что вот магия выполняет функцию науки и религии, но это ладно, пока оставим. По этому поводу возникает такое течение, которое давно принято называть фундаментизм. Фундаментизм утверждает, что только те феномены, которые могут быть объяснены, обоснованы и проанализированы научно, могут сохраниться в религии при анализе. То есть мы не рассматриваем всякие личные мистические опыты, зеленых человечков, сложные формы сектантства, потому что это не поддается рациональному анализу, не работает принцип квалификации, очень редко кружок на этом умирает. Нельзя. Фундаментизм на самом деле очень одиозная позиция, закрывает кучу выходов. Ну, скажем так, если говорить исторически, у протестантских исследователей такое довольно часто бывает, ну, например, это спор с личностью Христа, который они будут вести. И в советский период, в советском религиоведении, это базовая позиция. Ну, мы открываем, например, замечательную книжку Токарева. Ой, что говорит Токарева? Токарева. «Ранняя форма религии». «Первобытное мышление». Первое, с чего он будет начинать и долго продолжать, это вопрос о типологии. Вот где ломаются блоки. Что является религией, что не является. Почему мы говорим о религии, а не о веровании? Какие религии бывают? И все ли, что мы называем религией, это религия? И наоборот, не является ли квази-форма религии такой же точной религией? Короче, это на стыке с вечным вопросом о том, что обосновывает. Ну, например, классовые подходы, это не только Маркс, а, скажем, Мальтюсер еще, предполагают, что социальность создает форму религиозности. Это все здорово и много объясняет, но тогда мы не понимаем специфику религии. И действительно, тогда для нас, если общество слабо развито или тоталитарно, религия должна быть простой. Но кто сказал, что вот он диамат, который вполне себе является теоретической формой религиозности, квазирелигиозности, просто? Очень даже сложен. И многие из вас его бы не сдали, если бы мы сейчас этим занимались там 30 лет назад, да? А история философии сдаете. Непросто. Нет, квазиформы не всегда бывают простыми. И, соответственно, нельзя прямую связь поставить развитие общества, ну, например, права, да, в обществе, и его религиозность. Более того, первая форма цивилизации, бронзов еще, да, дают нам религии настолько тотальные и настолько закрытые и герметичные, похожие по типу, надо заметить, что нельзя не удивляться этому сходству. Стоит вопрос не просто о типологии, а о самой возможности их классифицировать. Это еще связано, кажется, с языком. По-русски религия и религия. Ну, как бы все примерно понимают, о чем идет речь. Но это вот примерно и темнит суть дела. Потому что где религия, где культ, где верование. А еще в голове у человека обычно вера и религия, ну, в лучшем случае вера моя внутренняя, а религия мне. Ну, чушь, конечно, честно говоря. Вот. Ну, а еще и церковь уже есть. И, в общем, все это куча называется религией. То есть религия получается обобщающим понятием. А, например, французское слово «культ» здесь другую проблему создает. Потому что культ – это, конечно, поклонение, это понятно, да? И не случайно слово «культура», собственно, оттуда производная, а не антиэкономика. Производных самого понятия, техники, практики, тогда мы все, в общем-то, будем сводить к обрядной стороне делать, тогда религия – это у нас профессиональная социализированная форма, а культ – это то, что на самом деле в религии происходит, тоже смещает сознание. Ну, вообще, religion, как мы догадываемся, тоже, да, my religion, например, my confession, да, тоже крутится суть дел, и как раз по-английски confession будет гораздо более внутреннее, да, по-русски конфессия – это внешнее. В общем, каждый раз, когда мы имеем дело с подобным анализом, надо понимать, в какой школе человек принадлежит, что он на своем языке хотел сказать, а иначе у нас получится, что Макс Вебер у нас плюс-минус про, ну, как сказать, про религию, а он не про религию, он про ее основы, про догматические основы. И читаем замечательную книжку, которую я уже 100 раз рекомендовала, «Протестантская этика в дух капитализма». Тогда мы гораздо лучше понимаем, если мы помним, что он имел в виду, да, в какой школе он принадлежит, что не религия – основа этики, да, а что догматические основания религиозности, сама религиозность прекрасно себя при этом чувствует, дает основание для новой формы социальности и, соответственно, этики. Еще одно базовое заблуждение, с которым дело плохо, но это почти немыслимо убрать из головы человека, опять же, относящегося к культуре, построенной на базовых принципах. А это вся наша, вся завтра получается, например. Одним словом, если религия, то это этика. Совсем не нужна этика религии. Это так случилось, так, это, ну, не случайно, конечно, но тем не менее, в религиях мировых и в некоторых национальных. Но в целом, какая такая этика может быть обнаружена, не знаю, там, мы положим, в Египте, в древнеегипетской религии, которая прекрасно следует. Там вопрос, ну, слабо, так, чуть-чуть брежет. А, например, в анимизме, о всем критических культах, о греки. Какая этика? Мы о чем? Ну, например, давайте греков возьмем. Вот у нас классический грек классического периода. Пусть это будет какой-нибудь Афинин, 4 века до нашей эры. Афины уже начинают крениться на закату, соответственно, религиозные чаяния, как всегда в такой ситуации, резко возрастают. Этот сам грек будет себя идентифицировать не только как гражданин полиса, но еще как носитель определенной религиозной культуры. И к чему же он ее бедный должен свести? Ну, к тому, что есть боги, да, потому что надо совершать жертвоприношение, все собственно. Но еще какие-нибудь там промежуточные персонажи вокруг нас летают, духи, темные и прочие роты. Это совсем не основание для самоидентификации, ничего не происходит. В этой ситуации нужно задать этический вопрос о бессмертии, о добре и зле, о статусе, ну, условно говоря, личности. Но он не может это сделать в рамках этой религиозности, она там не предполагает этого совсем. Да? Тот факт, что, ну, там, Зевсу надо приносить быков, Да? И он в это верит.
Гипертомба.
Никак ничего не дает ему для понимания его загробной жизни. Загробной жизнью, как бы его Бог так и есть. А именно. Вот в этой ситуации начинается такое бурное кипение, возникает квазиформа или маргинальная форма религии. Мистерия, в первую очередь. И функция вот этого личного этического вопроса вот будет выполнять философия. Вот они, игроки на арене. Философия, богословие, религия. Да? Ну, искусство не трогаем, потому что оно в данном случае не игрок, а скорее некое промежуточное поле, где все это происходит. Для грека этот вопрос будет решаться тем, что он сохранит все свои исконные греческие верования там, быков с рогами, не более того. Да? Но может очень сильно продвинуться, например, по степени инициации в мистерии. Одно другому не мешает. А если вы христиане там, второго века нашей Римской империи, и ваша религия совершенно другого плана, она эскатологическая, она мессианская, она очень личностная, она историческая, то вы не можете сохранить свой статус римского гражданина с обязательным жертвоприношением Августу и быть христианином. Что вы сделаете? Как честный человек пойдете впасть ко льву и погибнете мучеником. Уже невозможно сохранение вот этого одного, то двух, третьего. 20 век. Давайте возьмем какой-то такой простой сюжет. Ну, не простой, а яркий. С войнами. Была Первая мировая война. Кошмарная. Да? Первый раз такое. И, собственно, не могу сказать, что она менее ужасная, чем Вторая мировая, честно говоря. Это война, которая ставит всех перед вопросом. Ну, как известно, после Первой мировой войны самая главная проблема была с крушением имперского сознания. С представлением о собственной физической ограниченности, война тут не нарушена. По этому поводу начинаются, понятное дело, высказывания. Кто первым делом должен высказаться по поводу того, что такое вот эта ужасная война, которая в 19 году, слава богу, закончилась Версальским миром? Но церковь должна высказаться. Какая? Католическая, ясное дело, всеобщая, вселенская. А она в кризисе в то время, она плохо формулирует. Она не очень понимает, за кого и быть, потому что вплоть до Второго Ватиканского собора официально признается одной из главных ценностей доктрины католической церкви – частная собственность. А война за частную собственность в разросшемся виде империалистической собственности есть Первая мировая война. В то же время именно церковь должна же, да, по своей функции принять всех этих сирых, убогих, безногих, да, и сказать им, что Царство Небесное грядет для них, ибо они сирые, убогие. Не получается. Церковь не выполняет свою функцию, не справляется. Кто выполнит ее функцию? Идеология. Разумеется, это сразу после войны возникающий фашизм в Италии и все остальные формы национал-демократических движений. Вот. Церковь не справилась, я имею в виду католиков. Про нас сейчас молчим, но вообще там не понимаю ничего. Да? Протестанты, казалось бы, они могут что-то сделать. Но протестантизм на тот момент в Европе тоже под большим вопросом под ударом, потому что лютеранская соло фиде, то есть исповедание только веры, да, спасение только через веру, не предполагает действия, а ситуация войны и поствойны, да, это ситуация действия. Тоже никак. В общем, плохо получается конфессионально обосновать возможность мира после такого кошмара. Ну и совсем веселая история происходит во время Второй мировой войны. Давайте сейчас сравним это. Да? Католики, прямо конкретно Ватикан, да, который, кстати, возникает как государство после крушения полного своего авторитета благодаря Муссолини. Он дал им землю. Война, фашизм, нацизм, все очень плохо. Да, но церковь сохраняет условный нейтралитет. Условный почему? Потому что она отказывается по частным поводам, но не осуждает Гитлера, да, продолжает принимать там, помощь от Муссолини и даже одобряет войну в Эфиопии. Миролюбивая такая христианская профессия. Да? Но что она делает на самом деле, помимо этих риторических заявлений? Она спасает евреев. Ватикан был выфарширован беженцами. То есть не гласно, не официально. Она выполняет свою функцию. Но в качестве одной из потенциальных жертв. Вот это был практический конец. Если бы не Второй Ватиканский собор, на котором была полностью пересмотрена доктрина, католическая церковь покаялась в своем поведении во время войны, да, она бы не возродилась в таком. По крайней мере, в Европе это был бы безусловный крах. Вот как это происходит и почему это происходит? Смотрим. Социолог, да, то есть тот религиозный, который занимается именно социальными формами религии, общностями, и, соответственно, не может касаться не только догматики, но и практики. Его больше будет интересовать как раз-таки, что делала эта самая католическая церковь на самом деле, на какие ресурсы она опиралась, да? Кто был ценевым игроком на арене. И тогда мы поймем, что на самом деле одной из главных, то есть чуть ли не главной оппозиционной силой в кошмарной Европе, проглоченной, да, всеми этими фашистскими делами, была ровно католическая церковь. И кто на самом деле позволил сохраниться Испании, Opus Dei, и т.д. и т.п. И сделать социолог вывод. Наоборот, это живой религиозный процесс, который происходит зачастую маргинально целевым образом, и можно констатировать, что сейчас идет новое эхо расцвета католицизма. Он не ошибется, это самый человек. Если мы говорим о именно философском анализе, то есть философии религии, нас будет очень мало интересовать, что там делал, ну, например, не знаю, какой-нибудь Пий XI, да, во времена ну, плохих политических событий. Нас будет интересовать, почему сам феномен, да, харизмы Папы Римского, укреплённый на тот момент догматически, да, не позволил ему, короче, не дает ему компетенции, не даёт ему полномочий. Тогда мы придем к выводу, что это глубочайший кризис религиозного сознания в Европе, что это обмещение, которое достигает слова «магия» через квази-форму, и мы можем констатировать неизбежность возрождения католической морали, потому что больше операций не на что. И тоже не ошибется, понимаете, да? Но это совершенно разные задачи. Например, такие же, как задачи, которые стоят перед искусствознанием и эстетикой, они разные. Либо мы смотрим, что там написал какой-нибудь, я не знаю, Вася Иванов в связи с культурной ситуацией, или мы будем, извините, на Васе Иванове просто как на подобной мыши анализировать фигуру трагического, скажем. Да? Вот эта разница существенная, и она и есть разница в данном случае в религиоведческом отношении между религиоведением как социологией религии, да, и религиоведением как философией религии. Не забываем, что у нас есть третий вариант, о котором я заговорила с самого начала, философская теология. Основные имена. Вообще, я вам советую найти сборничек классики мирового религиоведения. Под библиотеком точно есть, у нас нужно 10 минут материал. Это лучший способ познакомиться с классиками. Классиками в таком довольно усеченном варианте, потому что не всегда надо читать прям всего Рудольфа, скажем. Ну, я имею в виду для себя, да, если это не ваша тема, не ваш интерес. Но не читать хотя бы кусков, там, да, скажем, из Фрейзера невозможно. Наш дивный сборник классики мирового религиоведения позволяет сделать. О ком пойдет речь? Ну, в принципе, это, конечно, десяток примерно имен, ведущих и самых интересных, практически все европейцы, и многие из них в результате иммигранты. То есть люди вынуждены уехать в Новый Свет, в Америку, в первую очередь, в Соединенные Штаты, и все это связано с историей фашизма, поэтому там очень сильный пафос такой у всех них будет. Но некоторые не дожили до этого сладкого момента, поэтому просто жили и умерли в Оксфорде, положим. Здесь очень большая разбежка. Ну, кроме Вебера, который наше все, мы еще его обсуждать, мы, собственно, будем еще обсуждать в другом контексте. Вот. Это, конечно, второе имя, которое, с которым я начинаю курс истории религии, который вам не светит, поэтому делать сейчас Илиада. Илиада в данном случае мы не просто читаем, а мы разбираемся с его статусом, кто он, что он. Сразу я говорю, что это создание совершенно нового, ну как не совершенно, но сильно нового типа религиоведческого анализа, который в буквальном смысле слова и есть философия религии. Не как часть системы у Гегеля, да? Не как взгляды кого-то, например, Бергсона на религию, в источниках морали и религии, да? А именно философский анализ самого феномена религии. Мы отвечаем на вопрос «что?». Вокруг него есть группа товарищей, но это начнет скопать, сами найдете. Прямо, впрочем. Другой вариант. Мы смотрим на феномен религиозности, скажем так, изначально этнографический, а потом сразу переходим тоже в философский анализ. Тогда надо читать, ну это другой немножко список Кафка. В основном это все группируется вокруг полемики относительно фигуры Гегеля. Тогда надо смотреть Кажева, Батая, да, и смотреть, например, Гегель «Смерть и жертвоприношение». Сюда же у нас тогда пойдет Рудольф Отто, сюда же пойдет Макс Шеллер. То есть это будет очень плотно связано с литературным процессом и социологией. Ну и, наконец, есть просто-напросто прекрасное исследование частных вроде бы. Ну, скажем, в 20 веке и второй половине очень много исследований по первобытной религиозности было. Мы читаем Рут Бенедикт, да? Мы читаем Виктора Тернера. Они не религиоведы изначально, но то, на чем стоит современный религиоведизм, это вот эта платформа. То есть изначально социальные исследования. Как ни странно, очень много феноменов религиозности вам добавят Левистрос и прочие структуралисты. Они вполне себе относятся к классикам, например, структурной антропологии или печальной тропики в особенности. Да? И, конечно, это квазикультурные формы. Генон, который у нас стоит особняком, надо сказать, я тут развлеклась в этом курсе, когда заканчивала религию. Вот, мы разбираем генона. В общем, был громкий скандал, потому что я обещала, что он будет классный. Я не говорю, бери генон, он классный. Вот. А у него волосы как бы от него зашевелились, это было убийство на одиноко. Ну, чаще с точки зрения понятно, в чем дело? Это фундаментализм и традиционализм. Вот очень много авторов отсюда идут. С одной стороны, они прямо одной ногой стоят на всякой такой квазимистической традиции с Эдуардом Шуретом, с Александром Шуре и прочее. С другой стороны, это политическая позиция. И Генон-то как раз очень про это. Для того, чтобы противовес такого рода фундаментализму, традиционализму, который реально действующая, да, сила сейчас, дать, нужно посмотреть, ну, например, Гершему Шолему. То есть еще раз частное исследование внутри конкретных конфессий. Один из самых ярких персонажей в эудаике современности, ну, имеется в виду второй план 20 века. Да? Вот один ход, да? С другой стороны, понятное дело, что есть не просто частные исследования, а есть хорошее богословие, которое претендует на роль, ну, скажем так, вне конфессиональный анализ. Да? Ну, давайте вам в качестве примера. В принципе, эту функцию пыталась выполнять неоведантистская традиция в конце 19-го, начала 20 века. Но ориентализм все-таки опасный. Не могу вам посоветовать, почитайте религиоведческий Аравиндек Хоша, надо разбираться в Индии для этого. Да? Зато можно под таким углом зрения почитать, например, главную, ну, одного из главных персонажей нашей сегодняшней встречи, это Тилих. Очень интересный человек, Паул Тилих. Он богослов. Да? Но это попытка создать именно универсальный взгляд на эти вещи. То есть он высказывается от лица протестантизма лютеранского толка, но сразу с самого начала заявляет, что речь идет о религии вообще, более того, о вере, которая шире понятия религия. Вот этот вход сюда есть. Можно посчитать каких-нибудь крутых историков религии, которые тоже претендуют на обобщение. Например, Делюбак в истории католичества очень интересный текст. Можно посчитать наших. Вот, но с нашими самый сложный вариант, потому что генеральные линии русской философии, я имею в виду всеединцы, они, конечно, претендуют на странную историю под названием религиозная философия. Но есть те из них, кто реально занимался в том числе философией религии и богословием. Причем и тем, и тем. В первую очередь, это, конечно, Флоренский. Он хитрит там во многих вещах, но это же тонкости. В любом случае, это прекрасный анализ, да? И самоидентификация через тело. Это, ну, Булгаков, в той мере, что он богослов, не лезет ни в кого, ни что другое, ровно православие, книжка называется, замечательно. Здесь он никуда никак не отступает. Но в какой же малой степени он там философ, спрашивается, да? Почему? Богословие. Можно посчитать, ну, положим, Шлемана, недавно вышел, замечательный богослов был. В общем, у нас есть кого почитать на тему религии, вообще религии. Как это может быть сделано? Это может быть очерк догматики или очерк мистики. Например, Владимир Лосский, очерк мистического богословия Восточной Церкви, замечательный текст, сын Николая Михайловича Лоскова. Можно почитать того же Шмемана, который будет просто разбирать догматику, или писать Л.В. Толстого. Как-то вот так. Он все равно не отступает, у него есть вот эта своя генеральная линия. Но в этом довольно сложно копаться. Поэтому для начала классики религиоведения, Илиады, как Отче наш, вот абсолютно священную мирскую, без этого нечего делать в философии религии в 20 веке, Вебер и его традиция, да, именно в религиоведческом анализе. Все остальное набираем по ход пьес. Немножко о богословии, ну, о протестантах, богословии в протестантизме. Я не понимаю прекрасно, что у вас в этом смысле совершенно разные входы, ну, в зависимости от личной судьбы и уровня, ну, извините, значительности. Поэтому, когда я говорю протестанты, я совершенно исключаю, что у человека А в аудитории в голове люди с протестом, а у другого человека есть четкая схема на опыт таких методистов и пресвитериальных. Вот. Ну, и некоторые из вас, например, знают, что там свидетели Иеговы не протестанты. Ну, я не могу на это опираться, я вам не читала курс этих лекций, нет. Поэтому я исхожу из того, что при слове «протестантизм» не представляете хотя бы географически ту часть Европы, где он распространяется. Да? Что это не Франция, а Скандинавия, положим. Ну и Америка, конечно, только я вам не преувеличиваю, что она тотально протестантская, это не так. Но все-таки генеральная линия такая. В любом случае, это самое оригинальное святое христианство. Не просто оригинальное, точнее, хорошо быть оригинальным, а в смысле, что она очень отступает от канона, от истока, и, ну, есть форма протестантизма, все еще христианство, но так мало похоже, что прям удивительно. И все базовые представления о том, что религия – это вера в личного Бога, что церковь – необходим компонент религии, а церковь вокруг таинств, разумеется, существует. Все это в протестантизме абсолютно убрано. Так что же остается? Феномен веры. дать возможность личного высказывания. Вот вам, пожалуйста, один из самых ярких представителей такого рода философии, правда, особняком стоящий давно на Шипке Борг. Сведенборг, например, кто вообще свою религию создает. То есть 18-19 век дает целый ряд имен абсолютно оригинальных мыслителей на базе протестантизма. Там где-то католическая мысль, слишком догматичная, жесткая, в особенности в 19 веке, реакционная, да, заставляет, например, того же Шеллинга потерять да, почву под ногами и скатиться в догматизм, да, ну, по крайней мере, в второй период. Протестантизм дает вот это совершенно безосновное свободное плавание, когда возможно высказывание от первого лица. Это очень опасно, но это и есть возможность философского высказывания. Возникает новый тип богословия. Вот тот же Пауль Тиллих, Карл Барр, да, это два главных, собственно, имени, но считается, что они к разным направлениям принадлежат, но у нас пока не суть. Богословие 20 века протестантского толка, вообще их огромное множество. Да, и, конечно, я всегда это говорю, но потому что не всегда действует, разумеется, мне раз в год убегает человек горящими глазами с книжкой, где все написали, и я должна сказать, хорошая книжка. Протестантские теологи и богословы – это не проповедники, которые пишут книжки о ярких обложках. Совсем, вы их там не найдете. Допустим, просто популярных изданий Тиллиха просто нет, понимаете, так же, как Трёльч и прочих других людей. Это высокая, сложная академическая мысль. И в то же время она заточена под широкую публику, потому что по этим книжкам они читают еще и лекции. Но лекции, да, то есть это кафедра академическая. Ну, давайте, наверное, немножко сразу о Тиллихе расскажу. Я, надо сказать, была, я немножко перегорела с Тиллихом, потому что я вчера с аспирантами его разбирала, так как-то мы его почехвостили. Вот. Ну ничего, на вас у меня еще запал скринус. Сейчас объясню. Патриарх, человек, который никогда не читал Тиллиха, взрослый умный человек, там пишущий диссертацию. Да? Спасибо большое, потому что великим постом Тиллих это то, что надо. Я не предполагала такой реакции. Искренне. Потому что ну, просто там сложно сочинен материал, мы вышли на тексты такого рода, мы тогда берем Тиллих. Не более того, но я поняла, насколько адекватна такая реакция. Эта книга выполнила свою функцию, мужество быть произвело дрогнуть то впечатление, которое она должна была.
Я всего Христа читать.
Ну еще раз, да? Это, надо сказать, просто успех Тиллиха. Он умеет эти вещи делать. В принципе, это, да, экзистенциальная книга, мужество быть, знаменитый текст, где речь идет о формах тревоги, где есть психоаналитический анализ, история культуры, совершенно вот такой феерический, значит, исторический обзор. И доходит он до того, что тревогу надо принимать. Да, казалось бы. Но вот именно в силу такой вот пограничности Тиллих и столь успешный автор. Он уехал в Америку, не зная английского языка вообще, совсем. За год его выучил и стал самым популярным лектором на тему философии религии. Это не вопрос личного успеха. Он это делал абсолютно по идейным соображениям. Он нес, прям натурально ловил заблудшие души. Но как это сделать в ситуации, когда уже у нас все случилось, знаете, как все написала, а Фрейд все объяснил, владея всем этим материалом. Поэтому он не проповедует, как Мартин Лютер, вообще он с ним в порядке. Да? Он говорит, что принцип соло-фиде не очень работает. Он оспаривает, ну, собственно, главное, что он говорит, что персональный бог – это фикция, которая православна, это все ерунда. Нет никакого бога человека, а есть бог-субстанция. Он возвращается вот к богу-философу. И как ни странно делать это в той форме, который простой достаточно, ну как, все равно академический, но неподготовленный человек это все и понимает и ловит. Теперь смотрите, в чем загвоздка. Жанр. Мужество быть это, по сути, ну, такое большое эссе, да, которое он публикует поначалу даже без авторства. То есть это высказывание, которое для него необходимо. Вообще это его автотерапия. Пишет он, как человек мученный, да, проблемы, что ему хочется сказать, то, что он должен сказать, но он не может это сделать, потому что он богослов, а не быть богословом в 20 веке прихожей, но он не может. Да. Плевать на свободу, драматика и правила добра и зла никто не отменял. Но он больно мыслитель при этом. Поэтому он выбирает очень такой хитрый риторический жанр. Это жанр обращения к человеку вообще, без различий конфессий. Да? Но обращение с учетом христианских ценностей еще раз в таком модифицированном виде. В общем, все получается. Что он разбирает? Он говорит, ну, вообще-то есть базовые виды. Вообще, культура – это история реакции человека на страх и тревогу, на этот вызов, который все время для нас представляет реальность и будущее. Да? Собственно, соответственно, в этой ситуации нужно поделить культуры. И он берет с античности, прекрасно разбирает, стоицизм он там замечательно разбирает, как, что тревожит, да? Отличаем тревогу от страха, ребенка, шестанское отделение, да? Собственно, по сути, он делает то же самое, что Хайдеггер, но сбоку, да? Страх, ангст, это все-таки то, что предполагает объект, а стал быть, может быть, преодолен, ну, собственно, в рамках одной жизни. Тревога не преодолевается, но тревогу можно принять. Какая тревога? Ну и дальше мы, разумеется, понимаем, что это тревога всегда по поводу другого. Другой может пониматься как всегда предстоящее мне снятие, наконец, себе ответственности, но пока я живу, ответственность есть. Тревога о сегодняшнем дне. Прям по Аврааму Маслоу самоактуализация, да, которая для нас всегда представляет проблему. Тяжело ты здесь и сейчас. Да? Как культура на это реагирует? Греки так, средневековье так, там, да, разбирает ту культуру. Ну а потом говорит, ну и, соответственно, есть две главные формы противостояния, ну, держания себя, вот, каждый раз личное. Это мужество самости, мужество перед собой и мужество быть частью. И вот тут начинается самое интересное. Договорились на мужество быть собой, но это плюс-минус понятно, хотя это дико сложно само по себе, но можно объяснить, о чем хотя бы пойдет речь, о границах понятия. Значит, существенно, что это мужество. Вообще экзистенциалистский термин, и зачастую их так прочитывают, как просто экзистенциалиста на религиозных почвах, экзистенциалист-богослов. Нет, конечно, у него отсутствует целый ряд компонентов, которые делают его экзистенциалистом. Скорее, это такой общий феноменологический срез. Мужество — это интенция, это напряженное желание, да, направление, движение, в какую сторону, да? В сторону самого себя. Если Бутер говорит «назад к самим вещам», то Тилль говорит «назад к себе». Но назад к себе можно как бы по-разному, да, к какому себе? К себе желаемому, оптимальному, к себе внутреннему, к себе в той мере, что я личность. Вариантов-то очень много, вот она разбежка гуманистических, по сути дела, традиций 20 века, от экзистенциализма до, там, да, до чего, до герменевтики, по крайней мере. Он говорит, нет, все гораздо проще. Мужество быть собой — это мужество просто быть, и даже дни так и называется, мужество быть, не надо с собой-то. С собой вы становитесь в результате этого постоянного усилия. Оно постоянное, единственное, что сдерживает тревогу, да? Но это именно готовность принять свою тревогу на себя, не перекладывать ответственность. Это этический выбор. И первое главное, что мы говорили в самом начале, что я этик. Он хитрит, он не вполне этик. Но для него это важно, чтобы читатель его познал. Сейчас мы будем говорить про важность. Говорить мы будем лично. Говорить мы будем в недрах христианской культуры, но не догматически. Что я вам скажу? Я вам расскажу, как было и что делать. И читатель к концу текста догребается до того, что ему в дидактической жесткой форме говорит, что делать. Да? Ну, собственно, быть собой. Самое интересное, конечно, это мужество быть частью. Еще раз, это все в ситуации, когда быть частью, вообще любая сопричастность, коллективизм, да, вот мы с вами разбирали философию истории, для социальной философии, это самый главный риск, который может постигнуть человека. Давайте немножко вернемся к понятию. То есть вот у нас есть понятие «широкое человек». Индивид, собственно, будет в основном оперировать. Дальше у нас возникнет большой соблазн сказать «индивид», «личность», «душа», да? Вообще куча всяких вещей. Но если мы это делаем, то окажется, что индивид – это по определению то, что предполагает других. То есть это часть некого космоса. Да? И быть собой – значит быть с другими. Но кто такие другие? Открыли глаза, посмотрели вокруг, а у нас Германия 35-го года. Да? Нет, быть с другими – значит предать себя. Тогда у нас либеральные идеологии, ценности, да, возникает индивидуализм. Я – это я не винтик. Вся вот эта вот такая дешевая достаточно тема. Но от нее тоже понятно, что человек не может избавиться, потому что он правда не хочет быть частью этого. Но в той мере, что он человек, да, короче, он начинает искать себе другую нишу, другую улику. Этим ульей может стать библиотека, но в нее упадет бомба, рано или поздно, да? Ну, пошли варианты, да? Это может быть своя семья, но в ней не без рода, и вообще рожать детей в ситуации с Венцем, это предательство по отношению здесь. В общем, тоже ничего. Что мы начинаем бегать как белка, что мы находим? Мы находим только возможность веры, безосновной, ни на чем вообще не держащейся, слепой веры. Не в Бога, который придет и спасет, а в то, что в мире, в котором нет Бога, да, все равно нужно быть. Нужно иметь мужество быть частью этого мира. И тогда главным врагом нашего любимого Тиллиха окажется, опять же, кто? Идеология тоталитарных режимов. Потому что что, например, нам говорит, ну давайте наш вариант возьмем, кодекс строительства коммунизма. Да? Это этика, которая построена на светлом будущем. Это идентификация себя с собой лучшим. Это про, как сказать, сверхчеловека, конечно же, история. Но какие правила у этого человека? Собственно, никто не отменял обычных правил, забота о ближнем, да, одобрение подвига, в общем, снятым, видимо, на фоне христианскую мораль. Эта же мораль будет стоять за всеми остальными режимами, с небольшим исключением, это, правда, серьезное исключение, но все равно сама этика не меняется. Я имею в виду нацизм, где есть идея превосходства. Но, собственно, чем это отличается? Ну, исключительно тем, что понятие «свой», оно заточено внутрь. Но в целом есть свои, чужие, есть враги. С врагами надо бороться, святая обязанность человека. С этим, в общем, это очень соблазнительная идея. Она ведь, безусловно, религиозный характер. Мы вместе убили барана, вместе его съели, да? Штуку отдали одному Богу, мы люди одной крови. То же самое, если этот баран, например, в Чехословакии, там, 38 год. Какая разница? В общем, жертва. На первый план выходит возможность или невозможность принимать участие в жертвах. И тут начинается самое интересное. Вы отказываетесь от участия в жертвоприношении. Вы не убиваете Чехословакию. Вы достойная страна или человек. Но вы присутствовали при этом, вы знаете об этом, вы уже запятнаны. Это религиозная проблема. Как очиститься? Не работает институт сопричастности, потому что туда, куда вы придете очищаться, там уже все это побывало. Да? Мир один, их не множество. Да? Не получается. Хорошо, вы вообще и не знали ничего о том, что случилось там, что вас убили, а Чехословакию съели. Ничего вы так не знаете. Значит, вас нет в мире, значит, нет вас как вас. В этой ситуации надо прозелитизм осуществлять, а этим человеку, что он. Тоже не складывается. Только вера. Но не вера в религиозном смысле. Вот тут Тирик уточняет. На самом деле, вера понятие не просто более широкая, но другого порядка. Религиозная вера – это вера, по сути дела, в воздаяние и в объект, да, какой-то. Пусть это будет у нас какой-нибудь там фетиш или бог. Почему я с самого начала сказала, что мне не нравится термин философская теология? Потому что все-таки обязательно о боге речь пойдет, а это не обязательно так. Понятие религиозного опыта прикрывает понятие бога. Ну, по-простому пусть будет так. Итак, в мире Бога нет, но там, где все заканчивается, за пределами мира, как раз подлинный Бог-то и есть, мы идем к нему. Пока мы живем, мы в мире, где Бога нет. Это налагает на нас бешеную ответственность. Вот компоненты экспансионализма. Еще раз, мужество быть частью. Это именно мужество. То есть это эффективная альтернатива быть собой или быть частью там, какого-то мира. Нет, потому что выбирая себя, выбирая этот мир автоматически. Мужество быть частью – это опасная, но необходимая следующая ступень. Электричка, я влащу. Пивасик, кока-колы. Ну, замечательно. Я про религию, про веру, как будто сказала. Ладно. Хорошее снижение жанра. Получается, что мужество быть частью необходимо не просто для того, чтобы быть собой, а для того, чтобы еще этот мир был. А вот тут мы возвращаемся к главному – этика. Нельзя быть собой, не будучи частью, для того, чтобы все остальное спаслось. Если спасаться, то все вместе. Вера – это именно убеждение, да, в наличии за пределами мира некого, ну, абсолютно не персонального, да, субстанциального Бога. Его не просто здесь нет, он умер, как мы помним. А умер он, потому что мы его убили. На нас ответственность. Все принимают участие в жертвоприношении. Все убивают. Эдип еще раз не виноват, но он виноват. По определению, все вот такие Эдипы. Признание собственной вины освобождает от следа. Вот, собственно говоря, альтернатива. Получается, вернемся в исторический анализ Тирика. Он говорит о разных типах тревоги, о том, что именно экзистенциальная тревога такая, тревога о том, кто я, да? Она, конечно, известна во всей эпохе, но в античности представлена слабо, а вот сейчас она выходит вперед. Поэтому, если очень упрощать и округлять, он возвращается к старой альтернативе культуры стыда, культуры вины. Вот античность – это культура стыда, да? А христианство дает основание для возникновения вот этого нашего мира, в котором, да, возможно, мы ответственны, но мы ощущаем свою виновность. То есть это глубинный экспансионный уровень культуры. Как только самый сложный, тяжелый, в общем, абсолютно нерешаемый тип тревоги начинает доминировать в культуре, да, для человека ставит личный вопрос о благе мира. Он не может говорить в частном порядке, не может высказываться. Именно поэтому Тирик стоит на позиции богословия. потому что это его долг. Долг, осознавая свою вину, помогать другим. Ну а теперь подумаешь. Вот пишет наш замечательный автор. Пишет он, кстати, очень хорошо, говорил чудовищно, все это всегда отмечали, именно в смысле языка. Все происходит в Америке, в университетской полукоммерческой среде. Что он делает? К кому он обращается вообще? Кто его аудитория? Человечество в целом? Да нет такого аудитории. Ну хотя бы потому, что человечество в целом глубоко не входит в христианские ценности и английского языка. Да? Нет, он будет обращаться к своей собственной аудитории и достигнет успеха. Ну, например, так, чтобы... там есть чисто металлические абсолютно ходы, очень видно, если ты ставишь задачу, посмотреть, что он делает конкретно. Он так, знаете, пройдется по технике, вопрос о технике, не вижу ничего ужасного. Прогресс — это прекрасно, техника — это совершенствование человека в ситуации, да, когда там группу. Это успокаивает аудиторию, которая сидит на технологическом мире, да. А потом он говорит, нет, мы все-таки вернемся к самому главному. Техника — это все замечательно, это проект, это заданность, это история, но Бога-то в мире нет. И куда вы на своем самолете полетите? И тут человек готов опять поговорить о главном. Да? А главным, оказывается, еще раз вера. Главные понятия — опыт, вера, да, мужество. Но заметьте, здесь не фигурирует категория свобода. Почему я утверждаю? Что он не специалист, на самом деле. Просто очень хорошо эти вещи чувствует и, ну, волен применять их по своему усмотрению. Но свободы здесь нет. По сути, вы обречены на мужество. Вы обречены на себя и на мужество. По идее, это вам должно было здорово напомнить Лютера с его полемикой с Эразмом о рабстве воли, да, и о воле к вере. И это действительно продолжение этой традиции. Ответ Лютера – воля – это рабство. Если вы, это, собственно, основоположение христианизма, да, если вы настаиваете на личности свободу воли, ну, значит, вы не уже обладаете, успокойтесь. Но это значит, что вы погибли заранее. Потому что только положение, полная вера, да, в божественную волю, в ее универсальность, вас и спасет. Кто? Верует, тот спасется. Но вот уже доверовались, например, в прогресс. И вот уже все случилось. Да? По крайней мере, безусловно, произошли вещи, которые невозможны были бы до такого радикального переворота. В этой ситуации Тилиху надо отстоять понятие воля, но убрать понятие свободы воли. И получается понятие мужества, которое очень внятно, узнаваемо, не требует особых уточнений. Все же знают, кто такой мужественный человек. Да? Ну, например, давайте расскажите, кто это мужественный человек. Ну, говорю, мужественная женщина, дивное сочетание. То есть кто такая? А, кстати, в других языках тоже будет этот мускулинный принцип.
Приносящий себя жертву.
Женщина-герой.
Полевая.
Нет, ну,
женщина, способная на поступки.
Ну, да, мужские поступки. Которые обходятся без мужчин.
Которые что?
Обходятся без мужчины.
Обходятся без мужчины? Ну, обычно это вынуждено. В своей воле была не одна нормальная, как он захочет.
Ну, вынуждена.
Но она справляется.
Да, справляется. Справляется с мужскими делами.
А какие такие мужские дела?
Зарабатывает деньги, воспитывает своего ребенка одна, ну, пример.
Превращается она как-то. Так, значит, не случайно, к примеру, у вас все из этой отзывы, да, про преодоление, про поступок, вообще-то еще должно было прозвучать слово «решение», что женщина способна решение, мужество, да? Вот они мульки пошли. А на самом деле это, конечно же, не про гендер. Тут гендер, но только одно. Мужество, да, это, ну как сказать, это понятие, стоящее рядом со стойкостью, ну, короче говоря, с воинским
добровольцем, да.
Только в этом смысле. А так вообще, конечно, ну, у нас тяжелый импринтинг в этом смысле. У нас после войны мужественная женщина — это норм жизни. Это прям корыто мне мама называлась. Проблема с этим. Не случайно у вас в голове какие-то сразу подвиги. Потому что на подвиг вообще идти способен другой человек. Ну, если он человек. Вне зависимости от пола, ну, почти независимо от возраста. Нет, тут именно с холодным сознанием, запустив дела, то есть сдерживая себя. Теперь перенесем так. Вот уже держим в голове, пусть у нас мужество быть, осуществляет женщина. Разумеется, нужно представить себе хрупкую, ранимую глазами. Ну так, чтобы совсем красиво было, да? Хотя таких я особо не дала. Ну, представьте, да, цветок, который вынужден на своих плечах. Да, да. Хорошо, теперь предположим, все это перенесем с необходимости копать картошку на необходимость верить. Да? Что мы получим? Ну, кто этот персонаж? Вот такая женщина, которая имеет мужество верить и мужество быть. И вот она у нас живет. Вот она отправляется. И мир спасает. Всем помогает. Выберите все. Ну, ребят, я уже прямо все наводки дала. Ну, это рядом. Ну, только, ну, давайте по-современнее. Например, они кто все?
Монахи. Святые.
Услышать хотел, простое слово. Святые. Причем женский персонаж святого здесь подходит лучше, потому что мужской святой можно чуть помочь. Английским, который просто умеет. Да? А тут вот обязательно этот компонент включается. Ну, по сути дела, по силе, будучи человеком не склонным к ажитации там, и к всему прочему, все равно по-прежнему тихой сапой предлагает всем быть святыми. То есть идти путем Христа. Да? Терпи и веруй. А теперь смотрим, что же надо терпеть. Терпеть надо других, терпеть собственную конечность и, главное, бесконечную тревогу за себя, за мир, за возможность быть собой. Ну, собственно, это и есть путь, так таким образом получается. То есть это не тип личности, не отдельная способность человека, а это именно путь, который проходится. Мужество быть — это вещь, которая не вырабатывается один раз и навсегда, не достигается на каком-то этапе там, жизни, а это постоянное усилие, держание себя, да, в этом, вот, по сути дела, немножко взвинченном состоянии. Подходим еще к одному очень важному моменту. Это оптимизм. Он, собственно, это так и называется. Вообще-то дико интересная тема, да, что такое оптимизм, что такое энтузиазм, происхождение этого дела. Ну, вы знаете, в данном случае, что мать Тереза, что Ангелина Степанова, не суть, да? Есть некое, ну, энтузиазм, вдохновление, да? Извне, по сути дела, но извне-то у нас другие, поэтому мы заводим своего внутреннего другого, да? Сделаем его заводом, имеем мужество быть, делать, да? Но при этом мы точно знаем, что чего бы мы ни сделали, это ни на что не повлияет. То есть это наш долг, но еще раз, мы в протестантизме, принцип эксоперанди отсутствует. То есть что бы я ни делала, я уже предопределена куда-нибудь, да, например, в кальвинизм. Оптимизм этот, это, знаете как, короче, это связано как раз с понятием терпимость, терпение. Сейчас, короче говоря, когда вы просто терпите тревогу, да, когда она для вас, по сути, почти равна страху. Страх же — это же вещь, на самом деле, всегда в реакции, да? На что-то страх, от чего-то страх, чему-то страх, а тревога безусловно. Вы таким образом, на самом деле, ее просто, ну, переворачиваете, уводите, вы с ней не справляетесь. А когда вы радостно признаете тревогу, но не любите ее, вот здесь, смотрите, вариант. Человека посещает очень сильный там какой-нибудь кризис. У него бесконечная тревога, причем она такого серьезного очень свойства. Это плохо передаваемое, ну как сказать, бытовым языком, да и философским тоже, состояние, которое не всем дано испытать. Но в целом, если вы его испытывали, понимаете, что это, да? Всякие экзистенциальные провалы, и что, и кто, и главное, невозможность четкого, искреннего понятия будущего. Потому что все мы знаем, чем закончится, да? Например. Варианты. Забить. Это первый вариант. Второй вариант. Мужество сопротивляться, но это тоже не решение. И, наконец, есть мужество принять, да? Сделать это самое страдание своим. Замечательно. А что же тогда с ней может произойти? В подавляющем большинстве случаев человек просто переворачивает. Ну, трансформация такая происходит очень простенькая. И он так себя ведет в состоянии страдания, что ему хорошо. Это большая, на самом деле, сложность. Она не психологическая, потому что на то пошло. Просто операция сама психологическая, да? Но на этом строится подавляющее большинство, например, протестантских техник. «Возлюби свою болезнь», например. Очень такой модный тезис.
Книжки так
называются. 50-е годы, 90-е, сейчас. «Поговори с ней». И все пройдет. Ну, это не то, что имеет эту силу. Вот это вам будет советовать протестантский проповедник. Да? Или сектант, который скажет, что «возлюби свой грех», и ты... Станешь получится облика. Но логика понятна, да? В большинстве случаев это происходит совершенно незаметно для человека. Он просто так прется от собственных страданий, что на самом деле он в полном комфорте пребывает. А попробуйте у него его отнимите. Попробуйте вы, например, для, ну, я имею в виду сложный, навороченный персонаж, вот скажите вы ему на ушко, что на самом деле Бог не умер. Но он вас растопчет, потому что как это не умер? А что же я все это время чувствовал, переживал и так далее? Теперь давайте попроще. Когда мы можем сказать, что нет, на самом деле страдать не надо, потому что там, ну, придумали лекарство, сейчас таблетку выпьешь и не умрешь ты завтра, все хорошо. Фрустрация у человека будет. Потому что боль и страдание – это, по сути дела, те формы мужества, которые человеку свойственно принимать. И ответ религиозный, философия религии в том числе, это, конечно, не на личностном уровне. Это связано будет с понятием грехопадения, которое теле тоже разбирает. Да? В общем, это со всеми нами. Но в человеке заложена эта способность, кем заложен Богом, а где Бог ушел, да, нас дала эту способность, да, преодолевать свое вот это вот волевое пристрастие к страданиям. Когда мужество быть не предполагает, что вам при этом хорошо, и что вы вот эту свою тревогу полюбили. Нет, вы с ней активно сотрудничаете. А это значит, что она ваш враг. Вы все время отделяете себя от нее. Вы постоянно говорите себе, что я – это не это состояние. Да? Что индивидуальность, она как раз-таки в пути, который человек проходит, а не в том, что он переживает, что вызовы общие. В общем, он постоянно в разговоре с этой своей штукой, которая называется тревога. Слово «тревога» русское хорошее, но все равно вокруг бы надо было наговорить других, чтобы оно приобрело характер понятия, а не просто слово. А что сюда надо добавить? Разумеется, это не просто переживание, да, а это то, что называется философским языком экзистенциал. Это форма бытия, да, которую переживается. Тревога – это всегда вызов из меня, значит, небытие. И Дилихов открыто будет говорить, что за бытием стоит небытие. Именно в небытии мы можем попытаться найти отголоски Бога. В бытии его нет. Тут никаким пантеизмом не пахнет. Таким образом, принимая на себя свою тревогу, но преодолевая ее, да, человек выходит за пределы бытия, он качественно умирает. Вот в чем дело. Для этого мира. А вот там, а вот дальше Тилих говорит, а дальше я вам дал инструмент, дальше вы сами. И теперь смотрим, кого это может вообще порадовать. Да? А я снимаю лекцию. Ну, допустим, человек всю жизнь, там, не знаю, допустим, 30 лет своей жизни пытался быть собой. Он работал над собой, он отличал себя от окружающих. Он все время хотел быть собой, собой, собой. Ну, был или не был другой разговор, но вот к нему теперь Павел Тилих говорит, а теперь сам. Он устал, отдыхает, думал, а я-то думал, что наконец-то мне кто-то поможет. Да? Потому что в религии ждут терапевтической функции всегда, от богословия тем более, что вообще объяснят, как и почему. Человек, который наоборот всю жизнь был под таким четким конформным, да, шлемом, он абсолютно был убежден в правильности травматических положений, у него рухнул мир. Да? Ну, допустим, какая-нибудь домохозяйка, у которой разбомбили дом. Что ей даст пару тирик своим текстом, а теперь сама. Да? Ну, вы понимаете, да, тут очень узкая аудитория, к кому он обращается. Ну, для Тилиха, для Франкла, для общества этого типа очень важна все-таки биографическая подробность, что это люди, которые переживают вот этот всемир в ультракавале. Значит, они, получается, обращаются к таким же, к людям, имеющим такой же опыт, ну, допустим, экзистенциального кризиса и национальной катастрофы, да? Тогда зачем они это говорят? Ну, вот, не знаю, я попал под ложь, там, вы попали под ложь. И мы друг другу рассказываем, что бывает с человеком, который попал под ложь. Да? Кому мы на самом деле рассказываем? Ответ – себе. Таким образом, такого рода текст и путь, который вы проходите, читая этот текст, если вы его берете от первого лица, а Тилих в этом проиграет, то сначала вас проводит, а потом уже слышали его голос в конце работы, вы сами себя лечите. Это такая аутоиммунная история получается. Так какую функцию-то выполняет вот эта самая странная философия религии? Это разговор о Боге в его отсутствии, с самим собой, да? Цель практическая, то есть, ну, не лучше ли бы жить или приличным человеком. А это протестантизм только такие вещи делает, потому что католичество с самого начала дает только догматические положения, и потом уже вам что-то будет рассказывать. Обычно по-честному что делать, не приводя никаких исторических анализов. Но наши вообще скажут, понятно, да, что к сожалению, только тот, кто принадлежит к традиции, это сильный текст, но он, опять же, ничего не дает человеку, не принадлежащему традиции, а здесь претензия на всемирное. Вот эта претензия на всемирное, такого рода философия религии, идет через философию. То есть, допустим, конфессионально я и Тилих, люди разных времен, традиций и так далее. Ну, аж тем более, если бы я была там буддистом, не знаю, ламаистом. Но я пойму, что имеет в виду Тилих, потому что он обращается ко мне на философском языке. философия опять оказывается служанка богословия. В данном случае, в более сложном случае, чем в схоластике, да, в варианте. А, вот такой вариант. Ну, Тир при этом замечательный, хороший, читаем его, в том числе, в Великих Постолах. Вот, правда. Все мы его опубликовали, потом выходил сборник работ.
В интернете?
В телеграм. Ну, поищите, в интернете есть, можете выдержать. Теперь давайте берем другого персонажа, Карл Барт. Еще один протестант Цоулик. Ну, я уже сказала, что он в особой ситуации, он немец богослов после Второй мировой войны. И, собственно, занимается он тем, что ездит по провинциальным, только возрожденным буквально своим университетом в Германии и читает юным богословом, университетом и семинарием лекции, причем лекции очерки догматики, вот, собственно, главный его текст. Прям натурально разбирает базовые догматические положения. Он протестант, поэтому, разумеется, опять же, он проповедует. Ну как сказать, у него функция примерно такая. Сказать немцам, что они люди, они все-таки люди, да? Что они, соответственно, христиане, а какие они христиане? Да, они протестанты, но это, собственно говоря, это синонимы. Здесь он будет действовать как Тир, пытаясь через знак равенства приводить к понятию. Будет ли он говорить о вере? Очень мало он будет говорить о вере. Предполагается, что аудитория в курсах, что феномен веры бывает не только религиозным, что они уже, простите, Ясперсен прочитали с философской верой. Это образованная публика, с которой надо разобрать тонкости догматики. Но в то же время это молодые люди, послевоенные поколения. Представляете, что вы точно знаете, что ваш папа, воевал под Сталинградом, с немецкой стороны. А вы при этом порядочный человек. Как вы будете к этому папе относиться? Назовем это так сложно. Вот так же эти самые молодые будущие пасторы, то есть те, кто пойдут к другим людям, да, не только должны справиться с собой, могут смотреть на всю предшествующую культуру. Надо для них реанимировать вообще саму суть христианства. Поэтому, опять же, Карл Барт, в общем-то, ну, человек, который бы, безусловно, пошел бы в другую совершенно сторону, просто в силу своих пристрастий, видит свою миссию в том, чтобы готовить настоящих будущих пасторов. И сделать это так, что при этом из этого выходит текст, внятный любому другому, кто его прочитает. С точки зрения писательской задача очень сложная. Мы немецкие профессора, поэтому мы пишем лекцию, потом по ней читаем. Лекцию читаем. Но имейте в виду, что это же станет книгой, например, одной из самых покупаемых. Да? Вот это сверхзадача. И, надо сказать, Карл Барт с ней прекрасно справляется. Замечательно, совершенно она. Что он анализирует? Базовое положение христианства, вот такие понятия, как грех, вина, да, все сюда же, в этику идет. Но после того, как он разобрал эти этические вещи, то есть он зацепил свою аудиторию, которая очень хорошо опознает эти слова, понятия и явления, да, вот дальше он идет к 12 тезисам символа веры и разбирает, собственно говоря, суть христианской догматики, называется очерки догматики. Причем для него не так важно, например, восточной форме христианства так сделать нельзя. Надо подподнять всех максимумов исповедников, чтобы забраться хоть с одним тезисом символа веры. Протестанты могут это миновать в силу того, что им нужно подорвать институт церкви, поэтому они подрывают само понятие таинства. А раз мы убрали таинство, мы можем по-простому говорить, да, о сложных вещах на личностном уровне. Вот этот опыт, собственно, как Барт нам дает. Но поскольку он редкая умница, человек в культуре, он не огрубляет. Он создает особый язык, он упрощенный, но не простой. Это новый язык новой догматики. Он с самого начала заточен на том, что человек, который его усваивает, человек, который понимает то, что говорит Карл Барт, проходит его выучку, да, может сам варьировать потом, да, то есть он с самого начала почти педагогическую, уж точно риторическую манеру построил. То есть язык, который предполагает, да, катехизацию с самого начала, тот текст, который этот человек потом будет произносить, да, воспроизводя, например, уже предполагает, что он знает, как отвечать на вопросы к этому тексту, который он произносит. Вот в этом, конечно, абсолютный шедевр бартовского дискурса. Он все это смог сделать действительно. Но какую задачу решал он сам, помимо его призвания? Да? Является ли это терапевтическим текстом? В значительно меньшей степени, чем у Тириха. И главное, нет никаких оснований подозревать нашего этого, да, религиоведа и богослова, в том, что он лечит сам себя с помощью текста. Это опыт компенсированной травмы. То есть призвание перекрывает, да, саму проблему самоидентификации. Призванные, званые. Вот еще одна версия святости возникает. Святой не просто тот, кто прошел путем Христа, а кто услышал некий зов. Просто у вас это все замечательно, ясно, и я могу советовать читать хоть кому, да? Но, в принципе, на этом же строится целый ряд абсолютно квазирелигиозных текстов, там, не знаю, каких-нибудь Оша, понимаете? На этом ловят. Но Карл Барт не ловит, а говорит это по-честному. Всем ли подходит? Ответ нет. Но лучше Карла Барта догматику практически никто не разбирал. Короче, только когда мы подходим к самым базовым, важным понятиям в догматике, да? Ну, например, к понятию «история», понятию «человек» и «бог», с личным запросом, из личного экзистенциального кризиса решается сразу двойственная задача. Этот кризис преодолевается, вы получаете догматическое обоснование, почву под ногами. Да? Это не философская задача. Философ не идет, не объясняет и не спасает вообще, да? Поэтому Барт выбирает себя, опять же, как богослов. В то же время, да, воссоздается сама структура, когда ценности начинают работать. То есть вас это не успокаивает, да, вас это спасает с самого начала. Полное понимание, насколько возможно человеку базовым тезисом христианства делать человека заново христианином. В этом суть. Вход через мозги. Потому что практически мы уже все совершили плохо. Да? Но осознав свою вину, мы можем от нее избавиться. Вот так вот. Ну, я все время говорю догматически и недогматически, давайте кое-что сейчас упростим себе ситуацию. Посмотрим, какие есть вообще варианты. Есть такое деление внутри религиоведения первого типа, да, то есть мы смотрим, какие бывают религии, да, что там бывает. Традиционное деление на догматические религии, но оно стало традиционным, не так давно, и психотехнические. Догматическая религия, как вы уже догадались, предполагает не просто содержание, а стройную иерархию ценностей, понятий, базовых положений. Религия психотехническая, ну, например, буддизм является классической. Ну, как сказать, короче говоря, несмотря на навороченность интеллектуального слоя, да, а там уж чего только нет, существенным является именно путь. То есть сама техника, сама последовательность, да, это для нас обладает большим значением. Все сложные религии, как одна, на самом деле совмещают в себе и догматику, и психотехнику, но все-таки с большим как бы креном в одну или в другую сторону. Ну, например, иудаизм — это религия догматическая, главным является базовое положение. Но при этом кто там что знает про эти положения? Понимаете? На самом деле все знают, как правильно, там, не знаю, там, соблюдать праздник, что делать прежде всего. То есть не предполагается, что догматическая религия, значит, что все такие умные и все знают. Спросите вы человека нашего простого, первого 12 тысяч символов веры, хоть лет назвать. Уверяю вас, тоска зеленая, нет. Но при этом, не понимая сути дела, нельзя попросить снимать традицию, за счет чего снимается привнесением других. Да? Другой вариант, психотехническая религия. Ну, положим, давайте возьмем не мировую, а что-нибудь, ну, Восток в данном случае будет лучше, наверное, все-таки. Да нет, давайте не Восток. Ну, допустим, мистерии позднего эллинизма, литерализм какой-нибудь, да? Что это такое? Система инициации и посвящения, чаще всего воинских, где, собственно, содержание минимальное, и оно так сакрализовано, что, как известно, его разглашать нельзя, а оно очень простое. Бог умер, но он придет. Да, собственно, все. Солнце всходит. А суть этого дела будут сами, сама структура жертвоприношения. И нельзя, да, не пройти всего полностью раз и навсегда. И человек может ничего не понимать про это, но он посвящен, даже если он, по сути, без своей собственной воли, эту мистерию прошел, и кровь быка на него полилась, и все слова он произнес, и, в общем, все сделал. Все, он внутри. И тоже предполагается, да, что он вроде как сводится только к действию, но тоже не работает. Короче говоря, психотехническая религия в большей степени направлена на опыт сопричастности, да, на выход за пределы себя, что, собственно говоря, есть. Ну, базовая характеристика религиозного опыта. Опыт присутствия в чем-то большем, чем ты, и это больше не просто больше, но основное. Да? Догматические религии показывают, ну, то есть путь, конечно, есть, но главное, что это такое, куда мы идем. Теперь понятие мистического опыта. Можно сказать мистический опыт, можно сказать религиозный опыт. Это не совсем синоним, но в данном случае несущественная разница. Религиозный опыт более такое понятие четкое, обычно называется обыденный религиозный опыт, имеется в виду нормальный опыт, там, не знаю, там, 5 раз в день намаз, вот, длинный намаз, и прочие дела. Да? Это как бы для всех. А есть мистический опыт, он как бы личный. На самом деле тоже не совсем так. Мистический опыт может быть коллективным, личным, институциональным, не институциональным, но он плохо передается. Всегда описывается в таких как бы, ну, в общем, нерациональных терминах. И вот как раз вопрос о фундаментизме не может быть положен с точки зрения социологии религии в основу анализа. А с точки зрения философии религии того же ряда запросто может быть положен, потому что есть радость узнавания у другого человека. Религиозный или мистический опыт по определению многообразен. Читаем Уильяма Джемса «Многообразие религиозного опыта». Базовый текст, старый, Уильям Джемс, как вы понимаете, конец 19-го, начало 20-го века. Основные работы. То есть существенно, это не один океан, в который мы входим, вот, но это одна реальность, в которой мы оказываемся. В чем феномен мистического опыта в узком смысле слова? Мистико стайна, да? То есть это всегда некое переживание, отграниченное от обыденного. Оно затрагивает самые основания человеческого бытия. Оно плохо передается рационально. То, что книжный любимый Артега Гассет дико раздражаясь говорил, что нет, давайте мы оставим все в покое, философия, безусловно, более жизнеспособная вещь, хотя бы потому, что она не бредит как мистики, о том, что я что-то пережил, но не могу сказать, что. Да? Философия говорит, что. Так какую же функцию она должна выполнять в философии религии? Она будет говорить о возможности вот этого трансперсонального научным языком опыта, то есть выхода за пределы себя опыта, в частности, в той форме, барышня, можно не трепаться, в той форме, в которой, ну как сказать, его можно анализировать. Например, мы скажем, мистический опыт это все-таки, вслед за Шолемом, всегда слияние с абсолютом. Он предполагает растворение адепта, да, лишение его индивидуальных черт, причем это понимается в позитивном смысле, как спасение. Да. Вот вам атман и брахман и прочие дела. Да. Еще что мы скажем, это опыт изначальный, он хранится в природе человека, он фундаментален, он внятен каждому, но не все, например, религии предполагают необходимость такого мистического опыта. Например, это абсолютно левая вещь для ислама, неправильная. Да? Никакого культа святых, никаких личных экстазов. Разумеется, происходит компенсация, возникает, например, суфизм, который все это предполагает. Но в целом ислам запрещает подобные вещи. Нельзя, это плохо. Есть религии, которые будут строиться на этом. И тогда идея слияния с абсолютом, собственно говоря, будет движущей силой. Но это тот же самый всегда религиозный, мистический или не мистический, но он всегда трансперсональный. Он всегда ограничен от обыденности, да, еще раз, лично, не лично, не суть. Он дает возможность превышения, то есть экстенциального переживания. Это экстаз. По плотину, прямо. Да? Это мистический, внутри, но широко религиозный. Этот феномен расследуют, например, такие люди, как Уильям Джеймс, Рудольф Отто, Мирча Илиаде и куча всяких разных других. Я называю только именно первого ряда со всех авторитетов. Для фундаментизма этот опыт не анализируем, ну прям подобный позитивизму. Если невозможно проверить, если мы не можем перевести в нормальный аналитический или синтетический вид, значит этого мы просто не имеем права учитывать, убираем. Но если мы уберем религиозный опыт, мы останемся наедине с социологией религии. И ответим себе 300 раз на вопрос, какие бывают религии, но ни слова не скажем про то, что она такая. Отправляться в путешествие вслед за практикующим мистиком, вот задача философии религии. А теперь подумаем, если это он сам с собой в путешествие отправляется, тогда мы получим очень интересный вариант. Ну, вот тот же геном будет относиться к этой категории. Квазирелигиозные феномены этнографов, которые переживают что-либо, ну, например, не знаю, там, первые вещи Кастанеды, так написано на этом примере самоидентификации, да? Это тогда опасный автоэксперимент. И мы возвращаемся все к нашим баранам. Догматическое богословие, философская там теология, что бы мы ни взяли, даже вот такую сверхкрутую вещь, как философия религии, которая анализирует сам феномен религиозного опыта, мы приходим к терапевтическому эффекту. Разными путями его достигаем. Компенсаторная функция религии, да, есть вход в религию. Но этим не исчерпывается. Еще раз возвращаемся к этике. Допустим, христианство. Самая сложная форма религии – это христианство. Ничего сложнее нету. Оно выбирает себя все-все-все, перекрывает себя все-все-все, то есть там, ну, просто можно сополагать, располагать, можно, конечно, сказать, что да, вот буддизм еще. Вот это да, это серьезно. Все остальное есть форма идентификации. Но все равно в буддизме вот эта роль психотехники настолько превышена, что в какой-то момент христианство его перепрыгивает. Говорит, да-да-да, вот вам психотехники, вот, пожалуйста, особые типы мистики, которые разработаны. Но есть еще догматика. Это религия догматическая, она же, да, часть в психотехническом смысле мало, а в смысле это не самое важное в ней, да. Это религия, предполагающая этический вопрос и, соответственно, нравственный ответ. Да? Это религия спасения. Ну, и в ней есть все компоненты, какие мы можем скрыть в самом феномене религии. Ну вот пошли накручивать. Значит, в основании любой религии, вне зависимости от того, простейшее, сложное, лежит религиозный опыт. Религиозный опыт внятен каждому человеку, даже если он ни к одной конфессии себя не относил, не относит вообще. Это опыт сильного переживания, выход за пределы себя и чувство иерархичности мира. Поэтому это стоит на стыке художественного переживания, любовного опыта, экстенциального опыта болезни, узнаваемо это на самом деле. Религиозный опыт отнюдь не предполагает обязательно веру. Вы подумайте, да, зачем верить в то, что с вами так происходит? Как бы нет необходимости. Религиозный опыт не предполагает Бога. Это только, вот еще раз, в сложных конфессиях теистического типа. В христианстве, да, а вообще-то нет. Более того, видите, стиль. Христиане, никакого личного Бога с руками, ногами на кресте. Нет. Не предполагает веру сверхъестественную. Самое базовое определение религии советской. Вера сверхъестественная. Ничего подобного. Ничего естественного для человека религиозного, а человек религиозный это практически любой человек. Да? Больше, меньше, в зависимости еще от культуры. Да? И от эпохи. Как наличие, собственно, объекта культа нету. Для анимиста мир переполнен духами, это норма. Было бы странно, если бы их не было, значит мир рушится. Да? Для христианина, допустим, католика, раз в год Христос рождается по-настоящему, нечистительно. И все происходит нормально, не является религией верой сверхъестественной. Она является путем и способом переживания определенного состояния, которое подтверждает человек, что он человек. Это опыт, он лежит в основании чего угодно. Простейшей, там, не знаю, религии какого-нибудь австралийского аборигена считается самой простой формой. Хотя ну, аборигены самые простые, а религии сложные, потому что это пошло. Да? В основании, допустим, ислама, только в данном случае это личный религиозный опыт конкретного пророка, да? В основании христианства всего, любой религии, любой. Да? Дальше на этот религиозный опыт может накладываться целый ряд таких уже социальных явлений, почему, собственно, религии начали исследовать с внешней стороны изначально. Да? Это догматика, которая может случиться или не случиться, каноника, которая есть только там, где есть деление на клир и мир, да, где нужно отграничить типы этики. Да? Ну, допустим, два достойных варианта жизни для христианина, имеется католика или православного. Монашество и брак. Да? Вот, пожалуйста, это каноника. Ее нафиг вообще нету в целом ряде религий. Она может быть, не быть, но если она есть, она уже существенно работает. Это институт церкви, который может случиться и не случиться. Здесь ограничиваем следующие штуки. Во-первых, при слове церковь в голове у подавляющего большинства из вас 100 пудов нечто с маковками. Это один из смыслов этого слова, вы его сейчас убираете. Церковь имеется в виду, во-первых, как институт, во-вторых, именно как организация. Как институт, это, ну понятно, что такое институт, это общественное установление для удовлетворения какой-либо потребности. И это всегда организация, то есть это люди. И здесь надо отличить. В религии жертвоприношения есть храм. Не путаем храм и церковь. Храм – это не просто место, а само установление тоже институт, но не социальный, да, глубже, религиозный. Где происходит таинство? Нет таинства – нет храма. Мечеть – не храм. Вообще а церковь будет. Вот, например, ислам классический пример этого странного сочетания. Там нет монашествующих, там нет священства, там нет храма. Вообще не предполагается и не нужно, и более того, масджид, он, собственно, для того и существует, чтобы никакой необходимости в храме не возникло. Это собрание, да? Но институт церкви имеется в виду авторитет, распределение власти, да? Культурная идеология, которая за этим закреплена, ритм жизни, который задается вот этим от пятницы до пятницы, есть. Поэтому церковь чаще всего сложных религий нет. Но ее нет, например, в синкретических культах, в анимистических верованиях вообще. Да? Еще раз, религиозный опыт, догматика, каноника, да? Церковь как общественный институт установления. Ну, плюс к этому еще может быть вообще-то, извините, этика самостоятельно. Христианство дает такое представление. Вы сами на самом деле ровно это в христианстве, в данном случае, допустим, ну, давайте возьмем единое христианство до раскола, да, потому что здесь нет никакого различия. Начинается вообще с этической проповеди и личного мистического опыта, непередаваемого, только если по принципу подобия. Да? Этика становится внутренней, становится частью религии. Вообще вопрос, что такое добро, да, и насколько оно нужно, категории благодать, любовь и так далее, выходит на первый план в христианстве. Это суть дела. Люби, делай все, что хочешь, как говорил Августин. Да? И вроде бы этика должна доминировать, но это не совсем так, потому что там, где этика, там конфронтация, там социальная разобщенность, там мы про добро, а значит вы зло. В общем, вот вам пошли все столкновения внутри и вокруг христианские. Не, с самого начала все непросто. При наличии церкви этика становится оружием. Кто желает креститься, тот должен верить, как известно. Да? И это неизбежный лозунг для институциональной догматической религии с институтом церкви. Ну, слава Богу, может быть, преодолен со временем. Да? В этом вопросе. Так этика становится основой как для интеграции, так и для дезинтеграции. Человеческая личность – это ценность, говорим мы, имея в виду, что это христианский смысл. Но вообще-то это либеральный смысл. И поначалу, и очень долго, да, когда у нас возникает русская церковь, для первых христиан, пожалуйста, так. Но потом это лозунг «свои чужие». Это опять же гражданское жертвоприношение по установлению границ. При таком раскладе обязательно инициация, причем множественно чаще всего. Но вот, например, в христианстве есть несколько видов инициации. Да, первоначальное и главное – крещение, когда предполагаешь, что вы стали своим. Да? Ну, потом еще может быть, там, в зависимости от конфессии, воцерковление. А дальше варианты. Католики знают большее количество вариантов, потому что у них хиротория важнее. Потому что это церковь не мирян, а монашествующих. Вот он путь, да? То есть вы тогда становитесь членом конгрегации. То есть вы много ждете христианина. И вас ограничивают от другого огромное количество преград. Это создает особую тревогу за свой периметр, но не дает возможности экспоненциальной тревоги. Да? Вы внутри, вы член конгрегации. Ну и ясное дело, там, где есть этика, да, будет кодекс. В христианстве, вообще слово христианская этика, как мы помним, да, каких-то вариантов в голову не приходит. Вспоминайте. Ранняя христианская этика евангелического типа, протестантская этика, да, особый случай этических конструкций того же 20 века. В общем, вариантов много, но все это будет называться христианская этика. То есть возможность разобщенности, да, по принципу свой-чужой, значит, плохой-хороший, сохранится даже внутри конфессии. В этом феномен религии. Еще есть традиция, выделяется, но это блудаизм возникло, потом стало универсальным, наделиться религией на реформатские и на те, которые не способны к превращению. Да? Это важный критерий. То есть религия как установление какого-либо человека или верование какой-либо группы, обычно не способствует тому, что она не эволюционирует, эволюционирует на свете все, да? А именно реформируется. То есть она способна менять свои функции и выступать в разные роли. Вот те религии, которые относятся к реформатской группе, а, собственно говоря, христианство, иудаизм, почти все, да, тут исключение ислама, быть может, авраамические, и религии психотехники, все как одна, относятся к реформатски. Они могут сами себя менять, подстраивать. Короче говоря, это оболочка, которую культура и человек в целом имеют как защитную, скафандр, такой, да, который каждый раз выполняет разные функции. Вот те религии, которые к этому не способны, рано или поздно заканчивают свое существование, большинство религий древности таковы. Поэтому нет, например, никакой древнегреческой религии. Вымерли греки, и нет этой религии. Кончилось. А христианство от этого, честно говоря, безопасно. В силу того, что оно совершенно другой принцип. Это деление сложное и важное. Теперь смотрим. Вот мы набрали весь набор всех этих феноменов. Мы имеем дело со сложными, грандиозным феноменом. Массовым явлением. Базовыми тезисами. Там, не знаю, диколонами, пустью, западными, например. Социальной реальностью, потому что христианство это 1,5 миллиарда там, человек тогда, да, 2 миллиарда человек сейчас, и мы сравним с тем, когда начинаем с первого религиозного исследования, которые плюс-минус одинаково понимают вещи. Да? То есть это еще добавок истории, не просто политическое, а геополитическое. Вот отвечает на все это на вопрос, что такое религия? Не очень. Поэтому самое интересное, что здесь пойдет, и мы возвращаемся к онтологии. По сути, философия религии – это онтология. Да? Единственное понятие, которое логическое очень здесь пока было, из всего перечисленного, это образ. За него-то и цепляется вот эта вся история. Открываем трактат истории религии, например. Да? Что мы там видим? Пространство, время, да? Такие понятия, как цикл, например, будут работать. Мы не будем говорить о том, кто во что верит. Мы будем говорить о том, как на совершенно разном материале всплывает каждый раз одна и та же рабочая модель религиозного сознания. Еще раз, религиозный опыт, выдержит в основании. И он, как сказать, Большой вопрос, насколько он вторичен. По этому поводу существует ряд мнений. Илиада, например, уверена, что, будучи вне исторического пузырного происхождения, этот опыт подвержен историческим изменениям. И пророчество действует о конце, по сути дела, эпохи Хома. Приходу нового типа человека, которого в этой религиозной полностью ничего не называется, он сводится к той критической точке, когда перестает определяться, да? То есть не является идентификацией. Другие авторы на этом совсем не настаивают, говорят, что плюс-минус всегда существует вот эта особая доля религиозности человека, которая создает для него необходимость быть с другими, а необходимость быть с другими — это необходимость жертвы, совместности, партиципации и прочее. Я не знаю, тут нет одного ответа. Но исходя из того, как мы ему отвечаем, мы будем писать трактат по истории религии или просто будем говорить о том, что такое религиозный опыт, да? Как о некой онтологической константе мы говорим всегда, но зависит она или нет, это вечный вопрос о том, всегда ли был субъект, да? Всегда ли будет длиться история. Это вопрос, на самом деле, не левый. В религии на него ответить крайне сложно, потому что опознаваемый феномен религиозности самых простых религий, а что простое, то и есть чистое, да? И чище вида религии, чем анимизм, нету. Во всем остальном наращивается догматика, канонит, это, да? А что в сложных религиях, где религиозный опыт выступает и как внутренняя ниша для человека, да, способ его свободы и ограничения, так и способ этого общества быть частью, одновременно. А в общем, сложные религии штуки мало. И на закуску давайте подумаем, значит, просто отношения. У нас еще раз есть игроки на арене. У нас есть философия, которая взяла в свои руки эту задачу, да, а именно ответить на вопрос, что такое другая форма культуры, религия. Надо понимать, что дело не только в догматизации мышления, которое происходит при религиозности. Это неизбежная вещь, но все-таки, да, не все же религии догматические. Ну, буддизм дает свободу в этом вопросе, вроде как. Но все равно они будут сталкиваться лбами внутри конкретного человеческого сознания или внутри эпохи. И когда философия говорит о религии, она говорит о другом. Это рядом стоящий другой, это я живу в другом состоянии, но нельзя пребывать в полностью религиозном переживании и философствовать. Никак. Это вечный вопрос о вере и разуме, который в данном случае в 20 веке преодолевается вот таким структурным анализом. Философия религии, да, это в очень большой степени религиоведение, а значит наука. Тогда возникает другая проблема. У нас есть одна догматическая база, религиозная, но у нас есть другая, не менее догматическая база, аксиоматика, базовое положение науки и необходимость строгого метода. Получается, что философ-религиовед, он ученый, он исследует феномен, от которого он себя отделяет. Да? В этом, собственно, две базовые сложности. Варианты. Вот это самое богословие нового типа, да, которое от первого лица, но как бы за этим стоит авторитет и науки, и церкви. Сразу два авторитета за это себе поставили, у нас все хорошо. Возможно, не во всех конфессиях, прямо скажем, и не всегда работает, но дико интересно пользуясь дату. Другой вариант. Мы не строим от первого лица, мы, по сути, простроим очень хорошую такую историческую справку. Мы разбираем религии по тому, какие они бывают, не в смысле, как они себя проявляют, да? А мы их типологизируем, тем самым создаем свое место в пространстве, мы сразу осознаем, где мы находимся. Этим занимается, ну, про упомянутый мною Токарев, он ровно такой, да? Ну и многие другие. Есть третий вариант. Это, скажем так, квазирелигиозные такие способы, в основном связанные с письмом. Это перевернутый мистический опыт, он всегда личностный, да? Это опыт сопричастности к чему-то большему. Короче говоря, здесь у нас всплывают такие авторы, как, например, Турнье, Батай, Жира, ну, в общем, прекрасные французы, которые смогли сделать от первого лица. И никто не отменял блестящую социологию религии Веберовской школы, ну и вообще школу, понимающую социологию, которая продолжает работать на сегодняшний день. На сегодня, господа, с вас хватит. В следующий раз продолжаем. Давайте.